вздыхать от маразма умеет любой. Найдите воду, найдите прибой. Поднимите руки, напрягите ноги, прыгайте вниз головой. Учитесь плавать, учитесь плавать.
Расскажите, как вы оказались в андеграунде, как еще до знакомства, скажем, с Головиным, просто ваше впечатление, ваш опыт вхождения.
С чего все началось?
Да. Да?
Ну вот я вот, мы сейчас с Сережей вспомнили нашего одного общего друга, которого кличка Кнопф. Он сейчас отец Константин, священник. И вот с этого человека, собственно, и начались мои, началось мое стремительное падение вверх. Он тогда служил чтецом в одном из храмов, и как-то меня легкое или нелегкое туда занесла. Вот. И так получилось, что мы как-то разговорились, и он мне предложил пообщаться. Мы стали общаться. Вот сначала он как-то так держался в таких вполне вот церковных рамках. Это был 76-й год. Вот. А потом постепенно он как-то раскрыл себя, что вот он не просто вот, так сказать, как он говорил тогда, как Женя тогда это называл, работник церковной индустрии. Вот. Но еще и адепт такой вот мощной древней эзотерической школы Гурджиевской. И вот, короче, он ввел меня в круг своих знакомых. Вот. И потом, через какое-то время, вот я познакомился с Женей. Угу. Вот. А через какое-то время начались вот наши какие-то совместные уже гуляния, скажем так, гуляния. Пьянки, всякие веселые безобразия и даже не очень веселые.
Ну, расскажите, может быть, какие-то пару-тройку случаев вот интересных, которые бы вы выделили, и которые имеют, как он любит сказать, вертикальные измерения.
Вертикальные измерения? Ну, не знаю. Там было столько вертикальных измерений, они иногда вот имели даже тенденцию вот встать, как вот иглы у ежа, эти вертикальные вот, вертикали. Их было слишком много. Просто вот, ну вот вы слышали же его песни, да, вот слышали, так сказать, знаете этого человека. Тут, не знаю даже, что все было очень ярко. Просто, собственно, воздействие Жениного творчества, оно было настолько вот, ну, потому что банальное слово необычное, ну, действительно необычное. Вот я, например, не назову его творчество ни литературы, ни поэзии. Вот как я это воспринимал и продолжаю воспринимать, вот, собственно, для меня, ну, не только, это была вот чистая магия. Это была магия, это было волшебство в самом таком лучшем, ну, может быть, даже в самом страшном смысле слова, потому что вот начинали происходить какие-то вещи, они были и вовне, эти вещи, и снаружи, и часто они путались. И бывало так, что, вот, скажем, вот мы где-то там сидим, там пьем, гуляем, он там берет гитару, там исполняет какую-то свою вещь, и просто невозможно дышать. Просто вот ловишься на том, что просто не можешь дышать. И он там собирается петь что-то еще, я ему говорю, там, Жень, ради бога, вот дай отдышаться. Или там ему покажешь, что вот все там будет. Ну, он говорит, ну ладно, там, ну маленький, ну ладно. И там своим так, ну ладно, мой маленький, ну хорошо, немножечко отдохнем. И там стакан портвейна, еще там один, и понеслось. Вот. И все это было очень так вот, очень жутко. А какие-то яркие случаи, да вот, ну не знаю, вот, если там кто-то подскажет, а так, ну, вот помню, как-то вот мы с Аликом Медведевым по кличке Катер, и вот Женей пьянствовали у него дома, когда он жил на Академической с Ириной Николаевной. И в какой-то момент всплыла, значит, то ли Женя упомянул, что у тигра хранится в столе то ли промедол, то ли амнопон, ну, не знаю, что-то наркотическое. Я так зацепился, потому что в прошлом я сидел на игле, а потом это стало уже неинтересно. Ну, просто вот мы там пили, я говорю, слушай, а давай это самое, прогоним по вене. Вот. Алик, он был специалист по замкам, он тут же взломал, значит, этот столик. Было, значит, извлечено какое-то количество ампул. Вот я помню, значит, как яркие капли крови на белом таком холодильнике кухонном, когда промывал я машину, мы укололись, потом еще выпили, потом пошли гулять, зашли на какой-то школьный двор, вот. Ну, собственно, не знаю, что-то особенно яркое, не знаю. О чем-то даже не хочется говорить, потому что это...
Но вы были моложе ведь его, да?
Ну
все-таки...
да, ну да, я с 55-го года. Соответственно, мне тогда было 20 с чем-то. 20 с чем-то.
Прошу прощения.
Вот. И вот это общение, вот оно, оно, конечно, выбило, выбило из какого-то вот стереотипа. Ну, хотя до этого тоже уже было там всякое разное. Но, тем не менее, это было нечто. Это было нечто, и это и осталось нечто. Ну, можно так сказать, что это есть. Это есть.
Он как вам был интересен больше? Как все-таки поэт или его вот метафизический вот этот драйв, который он создавал вокруг себя с алхимией, там, с герметизмом и так далее? То есть ваш, да, ну, прежде всего, ваши интересы где у самого вот лично лежали? Какой плоскости?
Мои интересы лежали в плоскости ухода вот, от того, что меня окружало. Меня вот интересовал транс, в принципе. Вот раньше там я увлекался наркотиками, там какие-то вот были проблемы там с психикой, там тоже психушки там, все такое, там крыша ехала и вот. И потом при столкновении вот с его поэзией, вот, мне до этого, скажем, там, вот, тот же самый Кноп, какие-то другие люди пересказывали там его песни, подражая интонациям, там, чуть ли даже не пропевали. Ну что, даже был такой термин, не помню, кто его придумал, женичкизм, что вот все, так сказать, неофиты, которые попадали вот в поле, в Женино поле, они так или иначе усваивали его вот, какие-то вот жесты. Настолько это было вот ярко и вот заразительно, именно как зараза. Вот. И что меня интересует? Ну, я же не филолог. Вот интересовало чистое воздействие. Вот это вот чистое, такое чистое, очень сильное, мощное воздействие, которое бралось непонятно. Вот как, вот песня, да, ну, казалось, ну, человек под гитару, там, вот там все знают этих бардов, но поди найди хоть одного, который вот вызывал вот такое состояние, когда атмосфера накалялась настолько, что в какой-то момент там могла начаться драка там с поножовщиной, с кровью там. Вот так вот оно было. Понимаете?
А, скажем, увлекла ли вас его вот именно такая вот, ну, оккультная сторона, вот его...
Ну да, его, естественно, да.
Как вот он, ну, да, пребывал вот в этом, в этой атмосфере, и какие-то, ну, интересы, да, чувствовали.
Да, хотелось, конечно, тоже припасть к тому источнику, из которого он черпал. Вот, поэтому все так или иначе учили или пытались учить эти языки, читать вот разные книги, с которыми были проблемы. Ну да, да, конечно, какие-то вещи там вот возникали, какие-то даже видения. На пике какого-нибудь такого алкогольного, не знаю, психоза возникали какие-то видения. Вот. Вполне, да. Там скажешь, там Женя слушала, там закрываешь глаза и видишь, там, вот, Женя, а мы вот сейчас с тобой идем, вот земля, усыпанная листьями, он так, это тарафлята, он кричит, это тарафлята, вот так вот, да, ну что-то вот такое, вот, какие-то вот штуки. Или помню, как мы пьянствовали у Вадима, его, значит, ну, был такой переводчик, общий друг, и было лето, и вдруг пошел снег. Как-то не было ни у кого никаких сомнений, что это мы вот такие крутые сволочи вызвали вот какие-то странные завихрения вот в атмосфере. И вот пошел снег, и я помню, я шел, значит, был ветер этот, снег в тебе вот в лицо, а я шел и даже не гордился, что вот я тоже к этому причастен. Вот настолько вот были мы сумасшедшие, в таком хорошем смысле слова. Но для окружающих плохо. Да.
А скажите, большая была вот сама вот эта компания, которая окружала, вот много,
нет,
было людей?
Нет, ходили? Немного. Немного. Немного, потому что
Но Женя далеко не всех к себе приближал, он очень выборочно относился к людям. И, собственно, ну, не было, конечно, никакой очереди на это, но, в принципе, многие хотели бы попасть вот туда, как-то оказаться в этом празднике, чтобы его туда провели, как-то вот. Но нет, небольшая.
А что такое было за вот это явление Черный Орден СС? Что он из себя представлял?
Черный Орден, ну, как и все, о чем мы сейчас говорим, это была сказка. Но сказка была важнее, была. Она была гораздо плотнее, гораздо сильнее, гораздо опаснее. Гораздо. Вот и рано или поздно это, так сказать, социум как-то отвечал на этот вызов, потому что, живя так, естественно, человек становился открытым. И открытым уже вот всему. В какой-то момент вот, ну вот, открываешься все больше, 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 а потом.
Но ведь Головин был всегда индифферентен социуму и так далее. Но тем не менее, все-таки какой-то ответный удар был, да?
Индифферентен-то он был, да. Но тем не менее ответные удары были, да. Достаточно. Женя получал конкретно по голове, по разным частям своего тела. Да. Периодически он был там. Ну, у него же все лицо в шрамах, вы же видели. Он, в принципе, провоцировал даже. Ну, как он был индифферентен? Нет, он не был индифферентен. Ему было очень интересно спровоцировать социум в том или ином его обличии. Вот, если это не просто свиное рыло, а, скажем, вот, ну, он обожал, скажем, какие-то опасные ситуации. Ну, скажем, ну, человек с каким-то явно уголовным прошлым, ну, такой крутой человек. Вот Женя обязательно мог там к нему подойти, как-то его задрать, там, вот, и довести до того, что тот прям готов был уже перед ним там расстелиться, вот, да. Или просто пристать к каким-то людям. Ну, вот так вот, просто взять и пристать, вот, как-то вот так вот. Не очень хорошо. Поэтому периодически возникали стычки, вот перспектива быть или сильно побитым, или оказаться в милиции, в дурдоме, она все время присутствовала. Это вот как вот, как в протоколе, вот ты подписываешь, там, Женя там звонит, там предлагает гулять. Ты думаешь, так, что меня может ждать? Ну, что угодно.
Но это предложение погулять, это был уже какой-то все-таки, предполагался некий процесс, да? Это не просто время
провожение. Ну, конечно, да. Это была какая-то раскрутка, да. Как-то вот оно раскручивалось. Почти всегда оно раскручивалось куда-то во что-то. Потому что были места, куда можно было пойти. Вот если их не было, просто там, Женя, как он называл, там, вилла, что ли. Там на Академической было у него пара мест, где-то там какой-то заборчик, там какая-то там рядом помойка, какое-то тихое место, там поваленное дерево, вот там можно было пить портвейн. Типа так вот. Да, как-то какие-то ситуации возникали. Вот в процессе этих ситуаций какие-то люди могли притянуться к ним, или он их притягивал. Каких-то он отталкивал, кто-то, ну, в какой-то песне у него там есть эти слова, кто-то приходит, кто-то уходит, да? Кто-то приходит, кто-то уходит. Ну, так все время кто-то приходил, кто-то уходил. Что-то происходило. И это вот такая вот была вот такая страшная перистальтика на самом деле. Она настолько вот действительно затягивала. Затягивала. Да. И могло затянуть очень глубоко.
Скажите, вот употребление алкоголя в таких вот ситуациях, именно с ним, оно было каким-то особенным и являлось ли это,
да,
клиентом чего-то такого,
разумеется,
скажем, магического?
Да. Да, разумеется, да. Потому что вот мне, скажем, очень сразу, вот мне сразу было очень понятно, как Женя работает с алкоголем, потому что я, избавившись, просто охладев к наркотикам, я вот открыл для себя вот алкоголь как вещь такую безобидную с точки зрения вот социальной, да, там купил там шмурдяк и все там, то есть у тебя на кармане не шприц там гашиш, а вот безобидная штука. И вот можно его поднимать. Я вот, когда увидел, как он пьет, я точно так же делал. Вот. И поэтому, ну, я как бы еще больше научился. Я смотрел, как он это поднимает. Вот прямо вот оттуда, да, вот через желудок, как это вот все прокручивается. И как для него это реально горючее. Я помню, как Дарик однажды, значит, вот мы тоже вместе там с Дариком жили где-то, пили в Нефедке. Да. И Дарик, значит, говорит: Женечка, говорит, я вот только сейчас понял, что вот для тебя алкоголь — это вот нечто вот, ну да, какой-то вот допинг, ну как горючий, как бензин. Я всегда относился к алкоголю как к чему-то такому расслабляющему, спокойному, способствующему общению в таком мягком варианте. А ты вот, для тебя это такая огненная вода, которую ты вот так вот еще более взбаламучиваешь, и оттуда вот достаешь какую-то амброзию. Он пил очень мастерски, он был мастер вот этого дела. Так я не мог, потому что, скажем, выпить пару стаканов портвейна подряд и через там ровно через 20 минут хорошо так блевануть, чтобы все это ушло. То есть то, что надо, всосалось, остался вот какой-то вот такой вот ненужное. Ну, тут же раз там, все. И тут же он опять запивал это портвейном, прям моментально. Это было страшно. Людей нервных начинало тошнить, просто даже от этого. Да. Вот. И вот с алкоголем было так, да, это было такое вот горючее. Потом он стал в стакан портвейна, он еще выливал пузырек эфедрина, который тогда в те годы продавался свободно. Его можно и было по вене прогнать, но он был, правда, не очищенный. Вот, и вот Женя вот так еще его пил. В общем, да, это было именно такое магическое вещество. Это было вот то, на чем можно было строиться. Необходим был алкоголь, обязательно. Пространство любое, в принципе, любое, хоть там вот где-нибудь там под кустом. Вот. И определенный какой-то вот, да, определенный какой-то, когда он хотел. Когда он не хотел, он просто закрывался, он там занимался там работой, что-то там читал.
И к нему было не подступиться?
Вот кому как, кому как. Поэтому приходилось, вот хочется очень с Женей повидаться. А вот там звонишь, и он говорит: ну вот я там типа работаю. Ну вот думаешь, так вот, а что там, а как? Ну звонишь еще кому, вот тот же Алик. У Алика там водились деньги, он мог устроить там большую пьянку. Все-таки нужны были деньги для этого. Да? Вот Алик там ему позвонил, говорит: ну ладно, там хер с вами, приходите. Женя недовольный там, у него почему-то в руках Хемингуэй там. Лежит, он его там положит на унитаз, он его кладет в унитаз, он там, потом потихоньку он выпьет там, говорит: ну ладно, там, спою вам новую песню. И начинается, там, перехватывает дыхание там. Но при этом не было страшно. Не было страшно, просто это как факт. И вот начинается что-то такое. Что-то такое. Вот. Потом я думал, когда-нибудь это кончится или нет. Вот, реже становились эти ситуации, как-то вот жизнь постепенно разводила и т.д. и т.п.
И когда это все прекратилось?
Да, вот? Оно не прекратилось. Оно так и не прекратилось.
Общение еще сохраняется?
Да, общение сохраняется, безусловно. Хотя вот я его не видел уже не знаю сколько лет, надо вспоминать. Ну, 10 точно, 15 точно, может быть, 20, даже не знаю. Ну, что-то вот между 15, да, ну, как бы это не мешает. Но, в принципе, это знак вот хорошего общения, когда его в реале может не быть. Вот, как бы вот, ну, наша, условно говоря, компания, хотя и компании никакой нет, вот, ну, как. Вот мы можем там не общаться годами. А потом там вот, как-то возникает. Но оно каждый раз начинается с запятой. То есть видишь человека. Вот, а если человек вот стал другим, то его и не будет. Вот, к сожалению, бывает так. Вот там видишь человека, думаешь, вот, а он требует чего-то уже другого. Или он остался в прошлом. Вот, как вот некоторые говорят, там, что нет, вот для меня там вот, вот эта жизнь, там, вот, все там. А сейчас вот какая-то херня, дескать. Вот оно все осталось в прошлом. Но это правда. Это неправда, это неправильно. Вот это как бы ошибочное поведение. Потому что, собственно, только для этого все это и было нужно, чтобы это никогда не кончалось. Угу. то оно никогда и не кончится.
Начнем с вообще того пространства, вот когда вы, так сказать, соприкоснулись с так называемым миром андеграунда. Вот немного о себе давайте расскажите, и как вот вы вошли в этот, так сказать, сектор, если можно так сказать, бытийствования советского, да? Вернее, наверное, так радикально антисоветского. И потом, да, или, может быть, действительно, наверное, скорее андеграунд просто игнорировал советскую и не вступал в какие-то радикальные такие конфликтные ситуации. А уже чуть позже, когда вы сделаете такую небольшую преамбулу, мы подойдем уже к моменту знакомства непосредственно с Евгением Всеволодовичем.
Ну, я могу начать с самой первой встречи, с которой, собственно, началось то, что началось, и то, что не кончится и не кончается. Вот мы сегодня с вами, Сергей, говорили об отце Константине, и вот, собственно, с него, со знакомства с ним и вот началось. Я помню, я случайно, ну, как бы случайно, в какой-то вот в депрессухе, в тоске забрел в храм и буквально сразу встретился глазами с таким молодым таким, но сильно бородатым и сильно непривычным по виду человеком. Он тогда был чтецом в храме на... Какое же кладбище там было? Ну, короче, не так далеко от моего дома. Вот.
Это какой год был примерно?
Это был ровно 1976 год, лето. Лето 76-го. Вот. И я был с одной девицей, которая почему-то сразу меня стала тянуть оттуда. Он потом с удовольствием комментировал этот момент. Девка была такая вот, что называется, такая пухленькая малютка. Такая очень такая вся состоящая из приятных извилин. В общем, редкостная гадина. И она тут же стала говорить, ой, она стала шептать мне, ой, меня сейчас убьют, меня сейчас здесь разорвут. Пойдем отсюда. Вот, мне очень стало странно, но мне не хотелось уходить. Вот, а этот, значит, человек, он несколько раз так обернулся, он уже закончил, так сказать, службу и просто стоял, молился перед иконой. А я встал перед иконой, значит, Серафима Саровского и пытался что-то прочесть. И тут он подошел вот сзади и говорит, а девка меня все время тянет, уйдем, я боюсь, мне плохо. И действительно, она как-то побледнела, как-то она скрючилась. Вот. И он мне объяснил, что это вот икона такая-то, что это последний русский святой, и вообще, если есть желание как-то побеседовать, пообщаться, то сие не возбраняется. И можно встретиться там через там, 3, что ли, часа. Как раз закончилось утреннее, и он там на какое-то время хотел там куда-то поехать, поесть, и будет на вечернее. Ну, я и пришел, он после вечернего. Вот, и мы с ним там поговорили, то все. Пошло-поехало. Вот. И в то же время, значит, он меня познакомил с своим другом, отцом Серафимом, вот, с Сергеем Семкиным. И вот ребята меня взяли в оборот. Взяли в оборот как-то вот. И постепенно в круг общения. Хотя нет, не постепенно. Они меня, вот, что называется, ребята меня взяли в оборот. Да. Оба тогда были чтецами и были сторонниками такого жесткого, конкретного православия вот, для нищих духом. То есть для людей вот, асоциальных, сумасшедших и всяких там разных. Вот. Я помню, как я ночами там простаивал на молитве вот, с четками, а утром шел, значит, на раннюю. Или там стоял две литургии подряд и все такое вот. Вот. И параллельно как-то вот они прочищали мне мозги шокирующими какими-то методами. Но я с удовольствием как бы этому подставлялся, потому что это была реально какая-то вот такая вот дружеская помощь, ну как вот типа вот нужно вырвать зуб. А есть, вот как недавно я в фильме увидел, человек коньками. Том Хэнкс, да, коньками себе выдирал на необитаемом острове зуб. Ну что ж, ну а друг мог бы помочь. Вот. Но тем не менее больно. Вот. А потом резко втянулись, у меня как раз уехали родители, И была пустая трехкомнатная квартира, что по тем временам как-то было вот, был шикарным заныром. Был шикарным заныром, да. И вот туда втянулись Владимир Григорьевич Степанов, ныне покойный, Гидар Джаидович Джемаль, ну вот, и кто-то еще приходил, уходил. Вот.
Это они через жили. Отца Константина и Серафима влились, да?
Да.
Они
да.
вас перезнакомили с ними?
Ну, как-то вот резко все приехали в гости и остались жить. И мы там жили пару недель. Пили, гуляли, ели как-то и беседовали. Вот. Такой замкнутый такой. Кто-то уходил на какое-то время, но непременно возвращался и старался вернуться побыстрее, потому что вот, вот на Таганке отец Константин, значит, тогда читал. Ему до Таганки ехать 15 минут на автобусе. Раз отслужил там и сразу сюда. Его уже ждал стакан. Ну, не сильное пьянство, даже не пьянство, просто как бы все уходило вот именно в энергию общения такого вот реального, очень сильного, напряженного какого-то, ну, напряженного по своей густоте. Вот я помню, тогда было, вот сейчас это слово ушло, я с удовольствием вспомнил слово густо, густое, вот с каким вкусом Дарик его произносил, вот густо или там густота. Отец Константин, Костя-то любил так. Да, густота такая вот, фактурность. Вот. Действительно, ощущалась эта густота во всех всевозможных, так сказать, оттенках смысла. Вот. От омерзительного, какая-то такая густая жижа, да, понятно что, до чего-то такого вполне благородного. Какая-то густая сладость. Да, густая сладость бытия. Ну вот. Собственно, вот так.
Ну, а имя, так сказать, мэтра всплывало в разговорах?
Да, безусловно, всплывало имя мэтра, цитировались его тексты, то есть песни, да. Да, но вот они производили странное впечатление. В отрыве от носителя они вот, не то что они не работали, но они именно производили очень странное впечатление. Нельзя было сказать, что это нравится никак. Но что-то не нравится, но это что-то очень странное, вот, сильно странное и непонятное, но не увлекательное. Вот. Но как бы вот накручивалось, не специально, не нарочито, но вот накручивался такой вот как бы снежный ком какой-то мифологии, что вот есть вот такой вот человек, и что вот он вот там поет какие-то песни, и как-то он особым странным образом живет, и что он пьет вот горькую, пьет, но он не пьянеет, но как-то трезвеет, но так трезвеет, что лучше бы этого не видеть, но не видеть этого невозможно, потому что этого хочется типа все больше и больше. Как-то вот странно это вот. Все вот звучало, но нагнеталось, нечто нагнеталось. Постепенно как-то действительно животом начиналось чувствоваться, что вот это что-то такое вот реальное, что-то реальное. Я вот помню, как первый раз меня Костя повез в Очаково, где как раз вот засел Женя и там пил уже какое-то время и гулял. Вот. И, значит, всю дорогу Константин как-то, он сумел меня накрутить, вот в этот раз как-то у него получилось. Он как-то меня готовил к тому, что я даже не знал, что меня может ожидать. И вот я человек уже имел достаточно такой негативный опыт, вот, хождения по таким советским кругам адовым. Вот. И при этом был достаточно разрушенный такой психикой молодой человек, с провалами в памяти, в общем, со всякой такой вот хурмой. И, короче, он так меня накрутил, вот. И я как-то уже сам к чему-то такому был готов, что я помню, мы подходили к дому, я уже был так вот как-то метафизически навеселе. И помню вот первое ощущение, вот когда вот увидел вот это лицо этого человека, как вот он сидел за столом, и он поднял голову и так посмотрел в глаза. Это было нечто. Это, конечно, было нечто. Да. Вот.
Он еще был ведь тогда относительно молодым человеком, Евгений Всеволодович, да?
Ну да, это ведь был 76-й год. Или 77-й. Скорее конец 76-го. Да, это была осень, поздняя осень 76-го. Ну, надо считать, ну, относительно, да. Да, он был вполне очень даже бодрым. Он был человеком неопределенного возраста, угу. Скорее, да. Нельзя сказать, что он молодой, но он уж никак не старый. Да. При этом бодрость у него тоже была странная. У него была странная походка, какая-то такая вот, как вот нимфетка, такая была девушка, которую прозвали нимфеткой, потому что она была тоже без определенного возраста, но явно была очень юная. Такая вот. Ну вот, она как-то и охарактеризовала его походку. Она сказала, что Женя ходит, вихляясь, как змея в штанах. Что действительно. Ну вот какое-то было такое опасное вихляние, вот именно как змея. Да, то есть это вызывало какое-то вот. Он как-то вот так вот. Да. Страшно становилось людям. Да.
Ну и. Теперь уже можно рассказывать, так сказать, об опыте общения.
Об опыте общения. Как красиво фонетически это прозвучало. Я помню, мне предложили перевести книгу о банальности зла. И я переспросил, об анальности зла, об опыте общения.
Ну, да. Скажите вообще, Владимир, да. Вот мы делали сюжет, и тут кадры в фильме уже зрители видели. Сюжет этот с вами был записан еще до смерти Евгения. Сейчас мы пишемся уже после, так сказать, его ухода с этого плана бытия. У вас есть какая-то внутренняя? Внутренне вы как-то по-разному относитесь к этим двум вот видеосессиям, так скажем, или он для вас остается по-прежнему?
Видеосессия сама по себе, я как бы не ощущаю, что их две. Для меня это просто продолжение. Если вопрос поставить по-другому, что изменилось или что произошло, то можно об этом говорить. А так вот, видеосессия, я вполне, так сказать, вот, начинаю, опять же, с запятой. Да. Это один из моих таких любимых образов. Да. Да. Бытие – это текст, который постоянно начинается с запятой. Так что для меня это только продолжение.
Ну, а то, что его сейчас уже нет здесь?
А то, что его сейчас уже нет, это нечто.
То есть вы уже говорите несколько в ином контексте, да? Чем тогда, когда?
Ну, скорее могу заговорить в ином контексте, если как бы эта тема вот сейчас захочет продолжения сама по себе. Да.
Ну и так, давайте вернемся к опыту общения. Как долго вообще вы с ним интенсивно были близки, вот общались?
Ну, честно говоря, надо вспоминать. Ну, какие-то несколько лет.
Ну, это немало в качественном-то, наверное, аспекте.
Ну, надо считать. Нет, не так много. Может быть, года всего 3. Ну, если хотите, я буду...
Нет, нет, это не сильно.
Ну, я имею в виду тесное общение, потому что на самом деле, когда время от времени видишь человека, угу. Да, видишь его уже, но это уже в ситуации театра, как бы такого, да, когда вот есть пространство, есть алкоголь, вот, и есть возможность такого общения, есть гитара. Там уже все по-другому. А вот так вот, чтобы вдвоем куда-то идти, там, откуда-то приходить, откуда-то выходить, попадать в какие-то ситуации, вот так вот. И так вот проходит день, там и два, так и непонятно уже сколько времени. Как-то все это перетекает куда-то. Вот так вот, такого плотного общения было не так много. Ну, я говорю, может быть, года два или три. Потому что, да.
Ну вот говорят, что он не всех, в общем-то, подпускал к себе, и трудно было войти во внутренний круг общения к нему.
Да.
После вот того, как Костя вас привез, вы как-то, ну, так сказать, он принял вас? Расскажите вот об этом, как это происходило.
Ну, трудно сказать. Он, Женя, в этом смысле был человеком добрым. Ну, вот как вот, добрым, знаете, вот как вот... Представьте себе благородного волка. Вот действительно видно, что очень доброе существо. Благородное, такое доброе. Но вот, а вот так вот волк, он же может типа укусить больно и вообще съесть. Вот Женя был таким добрым волком, который вот из сострадания съедал просто сразу, вот, вот целиком. Да. И, по-моему, он съедал почти всех. Ну да, ведь самые разные люди его окружали, и вот окружают сейчас его память, и живут в ней. И что, ну, все мы люди разные, понимаете, и с кем-то были близкие отношения, типа дружеские, с кем-то их не было. Но это не имело значения. Вот человек, с которым не было даже ничего общего, ну, просто в силу каких-то там, не знаю, схем самых разных. У нас же много разных схем. Вот не сочетаемся мы с человеком. Ну, как-то вот так. Но все равно... И вот прошло очень много лет, я очень много лет никого не видел. И когда вот в ЦДЭ вот была панихида, и вот мы стояли, вот как ты всех видишь, и вот видишь человека, с которым не то что не было даже контакта, но был он в чем-то даже, может быть, неприятен, хотя вот мы были в одной компании. И вот, ну, просто хотелось просто вот обнять, расцеловать этого человека, и вот просто открыть ему, не знаю, вот его, все сердце, всю душу. Настолько вот это вот, да. Я, наверное, ушел от вопроса. О чем вы спросили?
О том, как он вот вас принял.
А, о том, как принял. Ну, это всегда было, каждый может вспомнить что-то очень яркое. Ну, он говорил какие-то странные вещи, да, которые, особенно по первому разу общения вот с таким человеком, все было очень странно. Манера речи, лексикон очень странный, ну, все вот. Не говоря там внешность, само собой. Ну и очень сильная, как вот иначе не скажешь, энергетика. Он буквально вот накалял вот пространство, просто оно было совершенно раскалено. Оно вибрировало. Ну, как вы знаете, бывает ночью, когда в сильном подпитии ложишься, и вот если очень сильно темно, темнота, она как-то так вот вибрирует характерно. И вот эта вот вибрация, она была, ну, совершенно невыносимая. Совершенно невыносимая, и вместе с тем очень сильно экстазная. То есть вот настолько вот прикольно. Ну, если это еще подогревается алкоголем, который тут же как-то вот каким-то образом проскакивает вверх там, и просто вот как вот сопла ракеты, просто все это взлетает куда-то. Вот. Ну, что-то вот Женя там спросил, по-моему, спросил меня, хочу ли я. «Хочешь, я запущу тебя в космос?» Да, вот он так сказал. Конечно, я сразу сказал, что хочу. Вот. Ну, что-то такое. Что-то такое. Какие-то вот яркие, вот такие колющие, режущие слух фразы. Вот. Какие-то на очень короткое время, но моментально вот снимающие с катушек, сводящие с ума какие-то вот, ну, там... выкрики там, песня вдруг могла прозвучать там тоже так же резко. Тут же были другие люди. Был Володя Достоевский, которого я видел первый раз. И была вот девочка-нимфетка Оля, с которой было тогда то ли 17 лет, не помню. Но она действительно была какая-то очень милая, такая милая, юная, совсем почти детское существо. Ну вот, какая-то началась истерика у этой Оли. Вот, я в какой-то момент, получилось так, что я просто ее, она встала на четвереньки, я тут же ее оседлал, схватил ее за волосы, и что-то такое началось невообразимое. И, по-моему, Женя был очень доволен. Да, он потом часто это вспоминал, как я оседлал эту нимфетку, вот она при этом дико орала, и какое-то вот началось веселье.
Вот у вас был опыт общения с кругом Жениным, да, довольно долгий все-таки перед тем, как вы с ним познакомились. Джамаль, там, Костя Скроботов и так далее. Скажите, да, вот они, эти люди, вы слышали уже о Головине, да, и потом все-таки встретившись с ним, как-то, ну вот... Все, что было рассказано о нем, и опыт общения конкретно вот с этими людьми, и Женя, это какое-то было радикальное различие? И вообще, вот как вас подготавливали к встрече с ним и личное общение с ним? Вот, что-то такое особенное вы почувствовали в нем конкретно заключенное?
Да, конечно, да, конечно. Но при этом я не могу сказать, что вот, скажем, вот Дарик... Что вот фигура Дарика, что она как бы рядом с Женем, это было как бы существо, которое меньше там типа, или вот как-то оно имеет какой-то подчиненный характер, или вот Володя Степанов, ну, к нему можно относиться по-разному. Да, он очень специфический человек, но он был очень силен тогда. Я помню, вот, к сожалению, к превеликому, как-то это постепенно он стал вот, стал как-то вот сдавать, он и сам это чувствовал, и вот он действительно потом удалился из Москвы, вот он уехал. Но я говорю это, не желая обидеть ни его, так сказать, ни его близких людей, но человек очень сильно устал, он, как говорится, отдал душу движению. Какому движению? Ясно, какому, да. Движение есть только одно. Вот. Они были очень сильными такими фигурами, очень яркими. Они источали вот, ну, мне не хочется сказать один и тот же свет, но это было что-то очень близкородственное. Просто Ижен был специфический, но он будет специфическим всегда. Вот. Рядом с кем его не поставь. Его можно поставить с кем угодно рядом, и всегда это будет совершенно особое сияние, совершенно особый блеск, особое горение.
Теперь вот расскажите, у Жени была такая присказка, он любил сказать, я отправляюсь в плавание там, да? Mm-hmm. Вот как проходили эти плавания? Вы ведь, наверное, имели опыт плавания с ним на этом корабле, дураком, да? Какие-то яркие такие впечатления, может быть, имеющие, ну, какой-то составляющий катарсиса, что ли, нечто, что вас... радикально изменило там, или, ну, просто вот сам опыт интересный, как это, что это такое быть с Головиным в плавании и что это из себя вообще представляло?
Ну, я думаю, что здесь надо поговорить об этом скорее косвенно, потому что вот так вот прямо, ну что об этом говорить, это никак не передашь, конечно.
Временная специфика, скажите, накладывала, вот, скажем, после того, как Советский Союз разрушился, вот это пространство советское ушло, это повлияло на, так сказать, сам аспект вот бытийствования этого андеграунда и таких ярких личностей? То есть связаны ли они были с именно пространством вот этого советского безвремени, если угодно. И то есть, потому что люди как-то жили все компактно, было понятно, что Советский Союз не кончится никогда.
Да, это был такой очень такой плодородная почва. Это был чернозем, кишащий всякими такими полезными, вкусными, опасными гадами. Вот действительно, вот как вот в Жениной песне, вот, да, вот что здесь опасно, здесь прекрасно, и пока еще не ясно. Да, что с нами будет. Да, конечно, когда ушла эта питательная среда, все стало другое. Появилось другое питание, другая почва, все. Конечно, другое. Но как жили эти люди, ну, да прекрасно они жили. Другое дело, что я просто как раз много лет не общался почти ни с кем. Ну, с Женом, с Гидаром не общался. таких вот, или были крайне редкие какие-то случайные встречи. Но я просто знал уже, видел, кого-то уже видел на голубом экране с большим удовольствием, да, всегда это была радость. Или там вдруг слышу, там Скляр там поет Женину песню. Вот я так сначала так прислушался, что это такое. Вот, и таким с большим теплом. Но таких вот конкретных встреч не было. Поэтому не могу сказать, вот как вот жил конкретно Женя. Я думаю, точно так же. Точно так же, а как иначе?
Давайте к плаванию теперь. Хоть в косвенном.
Ну, спросите как-нибудь еще. То есть что вот?
Ну вот, допустим, вы выходите с ним в какое-то, скажем, недельное общение, да?
Там, ну, хотите, это? Я расскажу короткий
какие-то яркие,
эпизод.
Да, яркие эпизоды.
Короткий эпизод. Вот мы вышли из Жениной квартиры на Академической, где он жил с Ириной Николаевной, совсем трезвый, совсем почти еще уже. Ну, в общем, такие вполне трезвые. И он говорит, давай зайдем тут к одному моему другу. Он мясник. И мы пошли к другу. Было лето, было жарко, было очень приятно. Вот, когда я поморщился, проехал какой-то гнусный грузовик и обдал нас вот прям вот облаком черного такого дыма. А Женя так, как-то очень экстазно когда втянул так вот. Вот. И так посмотрел на меня, говорит, дышать надо абсолютно всем. Вот, я это запомнил и вот стал с тех пор дышать абсолютно всем. Вот, да, помню, там, мимо помойки тоже там Женя проходит с катером. И катер уже знает Женину привычку, и как бы тоже уже научившись дышать абсолютно всем, так втягивает воздух этот мерзкий. Ну вот, перешли мы дорогу, вошли в магазин и спустились в подвал. Магазин, идем в подвале. И там уже прохладно. И Женя постучал в железную дверь холодильника так каким-то условным таким стилем. Вот. И нам открылась дверь, и мы попали в царство вечного льда. Вот оно было приближение к Снежной Королеве. Там было очень холодно, низкие потолки, какой-то вот гул, там можно было кричать, чем мы через некоторое время воспользовались. И нас встретил молодой парень, такой очень бойкий какой-то, вот оживленный, который тут же достал большую бутылку водки, замерзшей, и нарезал очень ловко и быстро строганины, значит, мороженого мяса, потом посыпал крупной такой вот серой соли, мы выпили быстро этой водки, потом еще, они пьянели, потому что там было очень холодно, а мы в летних каких-то рубашках. Женя любил клетчатые, вот такие вот. Вот, а потом мы там стали петь и кричать. И, видно, мы так громко кричали, а там было такое эхо, мы кричали все громче, громче. Потом пришел какой-то человек в белом халате, как мне показалось, ну, просто какой-то там, не знаю, как это называется, не метрдотель, ну, что-то вроде этого. И нас попросили оттуда выйти. И мы еще долго, наверное, целый час вот тряслись от холода на страшной жаре. Вот, вот так. И было это не опьянение, было что-то очень странное. Была ясная такая, кристально ясная голова. Вот. Вот. И дальше провал в памяти. Что там было дальше, непонятно. Дальше уже вечер, я помню, опять же, мы почему-то в окрестностях Жениного дома. Уже приезжал Алик Медведев, мы отправились с Женей на виллу, да. Он называл, два места было в окрестностях дома, он называл это «моя вилла». Это у железного забора такого покореженного, как будто танком, такого, знаете, как вот скрученные такие прутья до сих пор. Это встречается, это древняя, очевидно, такая шизоидная традиция, гнуть прутья в измененном состоянии сознания. И там, значит, лежала какая-то коряга, какие-то газеты там лежали, но было при этом не грязно, как-то вот интеллигентно так вот. То есть ожидалось даже увидеть какую-нибудь книжку в иностранной обложке, но этого не было. Было несколько аккуратных пустых бутылок, и Женя как-то ловко очень он падал на эту корягу, какое-то там было место, он как-то на развилке как-то так устраивался, быстро так за бычком, так, наливай, так. Так нервно затягиваясь. Ну вот. А потом опять какой-то провал. И, значит, смотрю, ну, типа, вот я вижу эту картинку, как я поливаю, убедил я Женю снять рубашку, и там я у дворника, у добродушного, тупого, тоже пьяного дворника, я взял шланг с этой, с холодной водой, и я Женю поливаю до пояса, и он как-то так вот фыркает, так, так хорошо, так. Вот, и тоже вот мы поливаемся, и потом куда-то идем, то ли я его провожаю домой, вот, какой-то вот такой вот, какое-то перетекание. Я потом опять непонятно где, непонятно что. При этом вот это вот не, именно не, не пьянство вот такое вот. Ну, пьянство бывало, да, наверное, просто в стационарной ситуации, когда вот уже вот, вот сели, вот уже стол, стул, вот уже там уже и не встать. А вынужденное такое вот течение по Москве, оно как-то, да, позволяло вот держаться именно на плаву. Это возбуждение. Все время же ты все время чувствуешь вот взгляд там мента на себе там, или чекиста. Почему нет, да? И у нас прям, вот видишь, а человек, а, ну, ну пасет там, он на работе, он должен там. Да. 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 Ну вот так оно и было.
Женя же был очень разноплановым человеком, да, у него было там метафизические интересы, интересы, скажем, к тому, что он любил называть тайной философией, не любил слово оккультизм. Там,
так далее. Литература ведения.
Да. Литература ведения, поэзия и так далее. Вот расскажите об этом срезе общения с ним, вот, какие планы затрагивались в ваших беседах, как он вообще на вас повлиял в этом отношении, и какой Женя больше вам был близок, метафизик, тайный философ, поэт, литературовед там и так далее?
Я, честно говоря, не разделяю. Как-то вот был близок тогда, когда он был открыт. Вот когда он был открыт, он сразу был всеми этими и еще кем-нибудь. Это же так все очень. Это было такое раскаленное горнило. Вот когда вот он был совсем, когда он был больше всего раскрыт, когда он пел. Когда он вот как-то, ну, не хочется сказать, выступал, ну, но он вот исполнил, вот, был, производил некое действие. Вот, была мистерия. Да. И он был сильно очень раскрыт. Он как бы позволял приблизиться. Вот у какого-то тебе, не знаю, какой-то тибетский учитель сказал, что вот учитель, он как костер. Близко подойдешь, обожжешься, встанешь далеко, не согреешься. Да. Вот Женя вот было так вот интересно, вот действительно, вот, можно было, пожалуйста, да, прыгай там, да, можно сгореть, можно не сгореть, можно греться, можно обугливаться, да. И поэтому эти вещи были сильно не невинные. То есть вот так вот погревшись у такого костра, потом реально начинала ехать крыша в какой-то момент. Вот. Или, скажем, продолжала. Или продолжало так, что в какой-то момент ты чувствуешь, что а у тебя давно уже на самом деле вот едет крыша. И вот как-то, ну, ты этого просто не замечаешь, потому что вот живешь в таком вот раскаленном тоже состоянии. Но ничего, у нас были ближние, были мамы, папы там, учителя, не знаю где, в институте там, участковый инспектор, которому приходилось там являться в опорный пункт два раза в неделю в какой-то период. Разные проблемы. И с этими людьми надо было как-то держаться вот соответственно. Да. Поэтому не невинная такая вот игра. Ну, в какой-то момент, да, и через это так или иначе проходили все. Так или оно именно вот так или иначе. Так или иначе. В какой-то момент я помню, я почувствовал, что я могу регулировать вот это состояние, скажем, вот я ощущаю, что у меня идет крыша. Ну что, в данном могу сказать, что было в моем данном конкретном случае. Ну просто вот чисто по образу. Такое ощущение, что размыкаются границы сознания, и по мне типа можно ходить босиком. Вот, пожалуйста, кто угодно, что угодно, вот, любые какие-то, вот, любые чьи-то какие-то состояния, вот, ну, то, что примитивно называют голосами, да, так, что там голоса? Вот, пожалуйста, вот там мама там ходит там на кухне, вот она шлепает там своими тапочками. У меня ощущение, вот, вот это здесь, вот во мне, в моем мозгу, вот, шлепают эти вот ужасные тапочки, вот, в моем сердце. Они вот везде, в моих глазах. По мне можно, вот я вот совсем вот, вот раскрытый, распластанный. Мир по мне может гулять танком, хоть в присядку, хоть как угодно. И я ничего не могу с этим сделать. Я просто вот могу вот следить за вот этими состояниями, как вот это вот перетекает. Открываются во мне какие-то многие окна, вот, закрываются, захлопываются. Как у северянина. Кто-то здесь зацелован, но тут кого-то прибили. Такая вот совершенно дурная такая множественность, бесконечность. Да. То, что Бурджи их называл, там ложным я, очень красиво. Вот.
Да. Вот такие имена, как Генон, понятие традиции, скажем, там,
Бурджи. Ну, это скорее...
Я вот о чем, да, хочу спросить. Да. В принципе, для большинства людей уж в Советском Союзе это точно были темы не то, что закрытые, а просто неведомые. Впервые для вас это открылось через Головина?
Нет, это через Гидара.
Но это все равно была, так сказать, ну, линия.
Ну, знаете, тогда как бы никто не говорил лично мне, что вот кто открыл Генона. Ну, или я не помню. Это было уже не важно. Генон был просто типа общим достоянием. Угу. Ну, умеешь читать, пожалуйста, читай. Я на французском не читал, к сожалению. Поэтому первую книжку Генона я прочел на английском, это был «Кризис современного мира». Но это был приличный, удивительный для англоязычных, приличный такой британский перевод. Вот, он был в иностранке, я туда ходил как на работу, и вот, что называется, читал там, конспектировал книжки, меня ну, совершенно поразило. Я был потрясен. Да, удивительно. Ну вот и, собственно, что-то было, чего-то не было. Что-то мы читали.
Но Женя требовал, вообще общение с ним требовало некого уровня такого вот познавательного в контексте вот тех интересов, в которых он реализовывался. Надо было что-то читать, что-то узнавать такое из таких сфер, которые раньше вообще были для вас, скажем, чужды.
Вот могу сказать нет. С меня это ничего, с меня как бы ничего не требовалось. У меня не было такого ощущения, что я вот обязан там был что-то знать. Просто, просто общение, вот такое тесное общение с ним началось тогда, когда я как-то переболел вот этими всеми вещами, ну, как мы все переболели. Вот хочется все прочесть, хочется все вот это узнать, что знают вот, вот наши вот мэтры. Да, очень хочется. А это никак невозможно. Не в силу там отсутствия этой литературы, не в силу там знания тех или иных языков, которые надо учить, а как их учить, когда там на тебя давит совдеп, там тебя преследуют, ты там где-то работаешь и учишься, но это очень все было непросто. Тем не менее, мы это делали, да. Так или иначе. Вот. Но вот именно при тесном контакте с ним тут было важно другое. Вот самое важное, вот я помню, было ощущение, вот, как можно вот сильнее вот раскрыться, вот, как можно больше вот, вот, открыться и вот, да. И все. Потому что были с ним какие-то спокойные какие-то прогулки, очень мирные. Да, это тоже было очень, очень приятно. Потому что всегда вот этот огонь, он все время, он никогда не засыпал. Он все время был, так или иначе. Поэтому никогда не было скучно. Да.
Ну, как вы считаете, если брать терминологию тайной философии, которая ему очень была близка, там, эзотеризма, но вы уже затрагивали отчасти эту проблему, обладал он... каким-то особым таким магическим свойством, способностью вокруг себя создавать некую особое такое пространство, вселенную некую, как человек, ну, то, что в литературе классической называется там посвященный, инициированный и так далее.
Ну, собственно, ну да, конечно, я об этом уже, наверное, говорил. Да, вот он именно создавал такое особое пространство. Вот почему, может быть, я как-то, не знаю, почему-то не хочется мне говорить вот о каких-то конкретных вещах, вы заметили, но вот тема не идет. Ну, вот такое состояние сейчас, не хочется. Конечно, можно, но, может быть, в другой раз. Просто вот сейчас, когда мы говорим о нем, естественно, вот сильнее всего оживает вот именно это поле. Ну, пусть будет, хорошее русское слово. Да, вот именно вот это поле, в котором вот он вот был, которое он создавал. И в этом поле, в этой вот, в этом огненном таком вот блеске, сиянии, как-то становилось вдруг неважно даже то, что было вот крайне важно и интересно. Вот, даже только что какое-то вдруг сказанное им слово вот из там тайной философии, да, какой-то вот какой-то образ, какой-то там какие-то алхимические там несколько там какая-то фраза, да, прозвучавшая и тут же ударившая куда-то прям. Вот хотелось ее схватить, эту фразу, там раз, а потом вдруг бац, и ты чувствуешь, это не важно. Ты уже типа, ну, не хочешь сказать там, но как-то это не важно. Просто, ну, не важно. Важно другое. Важно вот быть в том вот, куда ты попал. Вот какая-то волна вот пошла, вот что-то вот пошло, даже не хочется его слушать, честно говоря. Да. Было и так, вернее, было невозможно. В какой-то момент, ну, как вот, Господи, за примером далеко ходить не надо, Откровение Иоанна Богослова, как он там начинает, с чего он начинается, вот это пророческое видение, да, он говорит, я услышал шум, подобный многим водам, так что ли? Ну, как-то вот так вот. Потому что вдруг в ушах начинается такой специфический шум, так, и все, ты не слышишь ничего из внешнего мира. Там страшный грохот, Женя на гитаре, там что-то, вот. А ты вдруг уже вот оказываешься, вот, ничего не слышно. А потом закрываешь глаза, и ничего не видно. Вот. А потом перестаешь дышать просто. Вот иногда это страшно, и хочется там вернуться, иногда просто. Потом открываешь глаза, там что-то, можно вернуться, вот там возвращается слух, вот, что-то такое происходит. Вот какие-то эти вещи, они действительно вот сильно меняли, конечно. Планете тут так все устроено, обязательно приходилось расплачиваться, как-то вот, да, поскольку приходилось все-таки дышать этим воздухом. Да, как известно, князь мира сего, он в воздухе обитает, да? Вот. После этого какие-то вот тяжелые, типа отходняк, на тебя начинают все очень сильно давить, ты совершенно неадекватен вот в этой жизни. Или наоборот, тебе кажется, что ты настолько адекватен, что ты делаешь неадекватные вещи с точки зрения этого мира там.
Вы никогда не спрашивали его, Женя, а как ты вот стал таким, почему вот, ты обладаешь этой силой? Не подмывало таким вопросом?
Да, честно говоря, мне как-то это было неинтересно. Неинтересно. Ну, вернее, наверное, вообще не с ним, это было как-то понятно. Это было. Тогда все было понятно. Кристально понятно. Ну просто все. Не было ни вопросов. У меня лично не было ни вопросов. Вот. Он что-то говорил там, что хотел. Ну, может быть, я что-то спрашивал. И, честно говоря, какие-то вещи я даже уже и не помню. Ну, подумайте, ведь это сколько мне было тогда лет? 20, типа 2. 21, 20. Так, 76-й год. Да? Я с 55-м. Ну да, 21, 22. Вот. Нервная система разрушена, в голове ветер, вот, сознание плывет, знаний никаких. Ну какие-то, ну какие знания? Ну даже просто хотя бы элементарные начитанность. Ну, какие-то случайные книжки. Ну да, там, может, их было много, в 10 или в 100 раз, чем у кого-то другого, но это не имело значения. Вот. Так что.
Как вот православие, да, церковность такая, ну и просто христианство, подразумевающее монотеистическое такое религиозное восприятие бытия, совмещалось у вас с Женей, который был абсолютно, так сказать, альтернативный монотеизму и всячески, ну, как бы манифестировал свою такую приверженность античности там.
Хочу, знаете, оно совмещалось все одним единственным.
Интересно, вот эти люди, Костя, ну, да, будущий отец Константин, ну, да, все такие, да, люди вроде православные.
Да.
Как, да, совмещался с этим?
Единственно возможным образом, то есть совершенно безумным. Безумным, ну, вот откровенно и абсолютно безумным. Это был как бы вот единственный возможный ход вот нашего движения. Этого движения. Единственный возможный. Как? Через отрицание разума. Понять, вот многие вещи понять невозможно, но реально можно попробовать. Я, так сказать, глядя вот в эту камеру, я обращаюсь ко всем желающим. Вы можете попробовать все, что угодно. То, что невозможно понять. Вот. Совмещалось, да, и было это было, в этом была какая-то удаль и лихость такая, некое гусарство, как вот Костя там приезжает из храма, такой весь бородатый, такой правильный какой-то, вот, как-то распрямляет тогда еще могутные плечи и сходу там хлобеснет так стакан портвейна, который Гендар Джаидович милости ему так преподнесет так вот, свысока своего величия. Вот. А утром он строго опять, значит, в храм. Да. Не там, кто это придумал фразу, Женя, что ли, или кто-то вот, или Степанов, не помню. Значит, Костю и отца Серафима Сергея, значит, Семкина называли работниками церковной индустрии. Очень так обидно, но вместе с тем смешно. Вот безумно, да, вот как-то совмещалось-то, вот никак не совмещалось, а просто совмещалось, потому что никак. Потому что было абсолютное вот, полное отрицание, да. Да. Самые несовместимые люди могли вот оказаться в одной компании там, и нормально себя чувствовать. Да. Собственно, в этом прелесть, вот, да, вот ностальгия, когда вот действительно вспоминаешь вот эту эпоху, как вот можно было попасть, просто там перейти там буквально улицу. Раз там нимфетка, помню, один раз отвела меня к каким-то диссидентам, какие-то листовки они там на машинке стучат. Я был потрясен. Мы с ней где-то накурились. Вот, и она говорит, пойдем, говорит, посмеемся, типа, или там отдохнем, то ли ей хотелось отлить, я уж не помню. Короче, мы пришли к каким-то, сидит какая-то девка в халате, совершенно сумасшедшая, и чесанная такая, заморенная. Вот. Я, честно говоря, испугался. Ну, испугался в неприятном там. Неприятная атмосфера. Вот. Какие-то вот приходят люди, прячут листовки эти там, вот, растаскивают. Какая-то очень милая барышня, такая красиво одеты, смотрят на нас осуждающие, там еще косяк забил у них, покурили мы с ней. Вот. Раз там ушли, бум, там прошли там два шага, она говорит, а вот тут мастерская там какая-то, какого-то художника, оказываешься там. Вот. Ну, вот. И это длится годами, десятилетиями. Да.
Как вы пережили известие о том, что Женя ушел? И ваш вот чувство тогда же.
Даже не знаю, что сказать. Ну, наверное, не было ощущения какого-то вот, ну. ЦДЛ, помню, когда вот мы сели за стол вечером после день панихиды, да, вот Сережа Жигалкин там сказал такие слова, вот он, то ли он первый говорил, то ли сначала Саша Дугин, не помню. Вот Сережа начал говорить так, он сказал, произошла катастрофа. И вот когда он произнес эти слова, вот я четко очень помню, вот у меня прямо что-то оборвалось. Почему оборвалось? Потому что вот ощущение этой катастрофы, оно было континуальным, это как-то накатывало. Вот там утром я узнал, что вот он ушел. Ну, да, конечно, что-то. Но я не могу сказать, что это было прям вот ах, вот как-то. Вот он ушел, да. Так. Что-то произошло. Было ощущение, что-то вот произошло. И вот это вот тянулось. И вот потом Сережа сказал, произошла катастрофа. Бум. Что-то вот тут. Бум. И потом дальше. И вот это продолжается. Вот. Я вот иногда задаю себе вопрос. А сколько это еще будет продолжаться? А что это? Катастрофа? Вот, честно говоря, я вот тогда подумал, вот у меня оборвалось что-то в груди, да? Произошла катастрофа, я бам! И тут же я говорю, блин, лучше бы ты это не говорил, зачем ты это сказал? А потом я подумал, почему катастрофа? Что это такое? Как это назвать? Не знаю. Потому что вот как ты живешь, вот живешь, там функционируешь, но вдруг в какой-то момент, ну просто вот, ну невыносимо, вот хочется разрыдаться, типа вот. Хочется разрыдаться. Просто вот, ну как-то вот совсем уже отчаянно. Так сильно хочется, что это даже невозможно. Ну, просто вот, понимаю, что таких слез просто их не хватит. Типа того. Понимаешь, да? Вот, какое-то особенное, вот, особенное какая-то вот, особенное что? Боль там, ну не знаю, какие-то слова вот не подбираются они, что-то не подбираются. Но знаешь, что интересно, вот я об этом говорю, и мне становится так легко и весело, прям вот, знаешь, вот, какие-то вот странные вот вещи, что-то вот течет. Потом, знаешь, вот какие-то вот мистические, ну, в кавычках мистические переживания, но знаешь, когда вот мы опустили вот урну, да, с прахом, вот, все там, да, она уже там, я вот так вот стою, и знаешь, вот закрыл глаза и вижу прям, ну, абсолютно ярко. И опять же, вот, я даже не удивился, я прям вот вижу, как он там, он прям с таким облегчением, он так улегся, так, каким-то кряхтением таким. Я ведь его не видел очень много лет, вот, каким он был там, ну, уже в зрелом возрасте. Я его увидел, и он так вот потянулся, так как-то покряхтел. Ой, так, и с таким облегчением, так спокойно, так вот умиротворился. И Элен говорит, значит, ну вот, типа, что-то, что она сказала, я не помню, то ли там вот папе хорошо, ну, не знаю, какую-то незначащую фразу. Я прям, да, говорю, ты видишь, да, вот, прям вот так вот это, прям вот, понимаешь, оно продолжается, оно будет продолжаться. То есть Жен как бы будет нас вот, ну, как Федор Михайлович, там, мучить нас он будет, да, вот, тебе, так вот сладостно мучить, вот, радостно, да. И в этой связи, вот знаешь, вот само это событие, оно наводит на многие какие-то и очень вот тривиальные какие-то размышления, вернее, в чувствования. То есть начинаешь вот понимать, что это может означать вообще в дальнейшем. Что это означало тогда, когда еще все было. Какие-то очень странные вот вещи. Какие-то. То есть продолжается это колоссальное влияние, продолжается это общение. Продолжается. Помню, один раз мы что-то пили, гуляли, и возникла абсурдная идея сходить в кино. По-моему, это Алик Медведев предложил по кличке Катер. И мы втроем пошли в кино. Были изрядно пьяные, мы с собой взяли, как помню сейчас, литровую, нет, даже две литровых бутыли вермута «Заря». Был румынский вермут «Заря», очень приличный. Вот. Было лето, было жарко, и был какой-то фильм какого-то вот типа мушкетерского содержания, вот я помню, французский. Мы вели себя крайне безобразно. Вот несколько раз, вот я помню, мы гуляли вот так вот втроем, было очень интересно читание. Вот я, Женя и этот Алик Медведев. Были какие-то вот ужасные безобразия. Потому что вот Алик по прозвищу Катер, он как-то умел вот устраивать какие-то гадости. Он мог устроить драку в метро или что-нибудь, наоборот, изящное, пристать к какой-то красивой женщине. И что-то вот было очень интересно. И Женя это всячески поощрял. Вот его такие мерзкие, кошачьи, такие котовские проделки. В буфете мы достали, значит, из сумки эту литровую бутыль, стали, значит, пить. Тетка, которая ходила, убирала стаканы, стала орать. А я стал прямо поливать ее из бутыли портвейном. И потом, значит, сделал такой магический круг. Я, значит, ходил с этой бутылью, вот так вот очертил такой круг пару раз. И потом мы продолжали пить, значит, прямо в буфете, где там люди пили пиво, лимонад. Потом мы уселись смотреть кино, а Женя как-то вот, ощущение вот ему типа не имется, ему вот хочется вот как-то вот, ну не знаю, вот как-то вот хочется вот, не знаю, ну как вы знаете, вот распрямиться, вот хрустнуть там позвоночником, такой вот, и вот как-то ему скучно, вот не знаю. И помню, значит, на экране какой-то драматический момент, люди там, это был рабочий какой-то район, какая-то шпана сидела, как там курили, тихо-тихо пили пивко, ну, было относительно тихо. И вот, значит, на экране груди героя приставили на несколько шпаг и кричат ему: «Сдавайтесь именем короля!» И вдруг Женя вцепился мне в ногу какой-то мертвой хваткой, очень больно, и закричал: «Пошел ты нахуй!» Урла, значит, затопала ногами, полетели пустые бутылки, началась просто страшная вакханалия. Буквально в течение нескольких секунд зажгли свет, остановили фильм, вот, вломились какие-то дружинники. Вот, мы, значит, выскочили из этого кинотеатра, выскочили куда-то очень быстро. Катер, значит, на ходу, значит, завинчивал эту бутылку «Зари». И мы побежали. А впереди, значит, шли какие-то две такие тетки, простые такие продавщицы. Ну, вот ноги бутылками, какие-то полненькие такие, с какими-то сумочками, такими дурацкими своими причесочками. Вот. И вдруг Женя, значит, им в спину закричал: то ли там «Сдавайся, еврейка!» там, или как-то «Стой, жидовка!» Что-то такое совершенно невообразимое. Эти женщины, я был шокирован. Катер заулюлюкал как-то гнусно, так и засвистел как-то. Эти женщины побросали свои нелепые сумки и куда-то стремглав, значит, задирая юбки, буквально бросились во дворы, перескакивая заборы. Женя что-то вслед им дико орал. Вот. И потом мы вдруг вступили в какую-то сень палисадника, и там типа Женя сказал: ну вот что, типа вот это как моя вилла, мы тут отдохнем. Он мог так запросто куда-нибудь прилечь. Вот, и что-то дальше вот, что-то куда-то потекло опять. Ну,